Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская. И сегодня у нас в гостях монах Иосиф, который к нам приехал прямо со святой горы Афон. Здравствуйте, отец Иосиф.
Здравствуйте.
Наше досье.
Монах Иосиф родился в 1955 году в Москве, в знаменитом роддоме имени Грауэрмана на Арбате. Учился в Московском автомеханическом институте. После службы в армии в 1979 переехал в США и уже в начале 80-х попал на Афон, где и остался. Живет в келье Святого Георгия при монастыре Пантократор. Несет послушание в гостинице для паломников.
Расскажите, пожалуйста, про Святую Гору. Я думаю, все наши радиослушатели знают, что это такое необычное, можно сказать, государство-государство в Греции, и что женщин туда не пускают. Как так сложилось, и почему нужна такая гора?
Афон – это полуостров. В нем уже жили монахи много веков. Сначала это были отшельники, а к X веку это уже сложилось организованное монашество с уставом, с конституцией. Это первая конституция вообще в мире. Монахи попали на Афон в основном из крупных городов, из Константинополя. И это очень удобное место для прохождения подвигов монашеских. А по поводу того, что там не пускают женщин, это в Греции это обыкновенная вещь, то есть это, так сказать, чин монашества. Есть монастыри женские, где не пускают мужчин, и, соответственно, мужские монастыри, где не пускают женщин. То есть это вид монашества, в общем-то.
Я была в монастырях Метеоры, там женские монастыри, да, преимущественно, и там мужчин пускали без проблем.
Это вот как раз тот монастырь, где пускают женщин. В Греции есть монастыри женские, где мужчин не пускают. Скажем, и мужские монастыри есть и в других местах. Монастырь Святого Савва
Священного, да, туда тоже не пускают женщин. И как же быть? Что делать?
Спасаться.
Спасайтесь, кто может.
Надо просто уважать эти уставы. Они не направлены ни на какое не ущемление, прав.
Можно проплыть на пароходике недалеко от побережья Афона и посмотреть, как вы там живете.
Проплыть, и можно. Очень часто монастыри отправляют мощи на эти кораблики, и там женщины и мужчины поклоняются всем святыням тоже.
А много вообще монастырей на Святой Горе сейчас действующих?
На Афоне всегда это 20 монастырей, 13 скитов и примерно 300 келий.
А насельников сколько?
Сейчас около 2000 монахов. Это колеблется от 2 до 2500.
И как жизнь устроена? То есть там какое-то свое хозяйство, там какой-то сельскохозяйственный цикл, там торговля, да? Обособленная жизнь 20 монастырей, 2000 человек?
Вся территория Афона поделена на участки из 20 участков, можно так сказать. Это 20 монастырей.
Угу.
Мы в основном занимаемся сельским хозяйством и рукоделием. И этим живем. Монастыри, они были образованы с помощью императоров, византийских императоров, поэтому у них еще есть и угодья вне Афона. Поэтому у них такое более обширное хозяйство и экономика. А кельи – это монашествующие, которые приписаны к монастырю, но не являются братьями этого монастыря. У них уже, они должны работать, у них тоже есть свое хозяйство, есть рукоделие, послушание, которое мы делаем. Вот я из такой кельи, вот, собственно говоря. И третий род монашества – это вот скиты. И вот чем удобен Афон, в нем есть все виды монашества. Это монастырская жизнь, это жизнь в скиту и жизнь в кельях и в пустынях.
А у вас какое послушание, чем вы занимаетесь?
Ну, я занимаюсь сейчас, работаю в страноприимном доме.
Это гостиница, паломнический
дом? Это гостиница, монастырская гостиница Евсегменского монастыря. И мое послушание заключается в том, что мы принимаем гостей из со всего мира, в общем-то.
А много гостей?
В летнее время, да. Бывает так, что нет места.
А как к вам вообще люди попадают? Это паломнические поездки или туристические? Как к вам попасть?
Потихоньку нас уже знают. Но, в принципе, люди, которые приезжают на Афон, они вот оформляют приглашение, они с нами контактируют, и мы им помогаем получить визу на Афон, бумагу.
На Афон отдельная виза, да? То есть это не шенгенская виза, которую нужно иметь, чтобы в Грецию попасть?
Нет, это отдельная бумага, да.
Специально.
Дается обычно на 4 дня.
То есть человеку нужно получить шенгенскую визу и затем еще озадачиться, да, получением бумаги на Афон. Да. Это сложно?
Нет, нет, это не сложно.
Вы помогаете?
Ну, достаточно одного телефонного звонка.
Мне приходилось видеть мужчин, вернувшихся со Святой Горы. Они, как правило, возвращаются молчаливыми, такими преображенными, и на вопрос, ну, как же там, как расскажи, отмалчиваются и многозначительно так погружаются в себя. При этом нам приходится довольствоваться книжками, да, там, в частности, афонских старцев. Вот я Силуана Афонского читала преподобного с большим удовольствием. И такое впечатление складывается от этого всего, что невидимый мир, он как-то необычайно близок на Афоне, чуть ли невидимым становится. Вот так ли это?
Я могу сказать только то, что меня поразило. И люди, которые приезжают на Афон, они чувствуют присутствие Бога, присутствие Божьей Матери. Они, естественно, преображаются во многом. Мы очень часто советуем, и вот один из святых, сейчас новый святой, старец Паисий, канонизированный.
Святогорец, да?
Да, недавно совсем. Он считал, что люди семейные должны как-то ехать на Афон, чтобы жены могли посещать женские монастыри в это же время, а мужчинам, чтобы ехал на Афон, чтобы была какая-то, ну, после того, как они побывали и там, чтобы у них была духовная связь и чтобы они духовно были в какой-то степени в равном положении.
А старцы афонские, знаменитые, есть у вас еще остались? Или...
Ну, у нас старец – это более... Это как игумен монастыря. Старец – это... В смысле оптинских старцев мы совсем по-другому понимаем это дело. И...
Старец как старший по званию,
да,
у вас?
Старший по званию, да. Он игумен кельи или игумен там, скита. Вот. Просто монах, который долго был на Афоне, скажем, тоже. Его называют старцем.
А вот старец в том понимании, что старец – это некий опытный духовник, к которому люди идут за советом в ситуации или, там, или с вопросом, на который они сами не в состоянии найти ответ. Вот в таком понимании.
Ну, когда приезжают люди к нам, они приезжают с молитвой, и если их молитва, она пламенная, если они с верой приходят к человеку и просят, естественно, Бога, чтобы он им помог, то к людям, к которым они приходят, Господь открывает и дает через их уста советы этим людям. Это все зависит от именно паломника, с верой, с которой он пришел на Афон. И я так понимаю, что люди, которые приезжают на Афон, они все уходят с чем-то, не оставленные.
Может быть, даже с тем, чего не ожидали.
И с чем, да, чего не ожидали.
А много вообще святынь хранится на Афоне?
На Афоне, да, это, так сказать, хранительница очень многих святынь. Дело в том, что ну, так вышло, что византийские императоры вообще отправляли на Афон святыни даже для того, чтобы они просто сохранились. И исторически так сложилось, что действительно святыни, может быть, были бы потеряны, если бы они не были бы на Афоне.
Например?
Ну, тот же пояс Божией Матери, вот в Атапецкий монастырь приезжал... с Афона, дары волхвов. Очень много святынь на Афоне. В каждом монастыре есть значимые святыни, мощи святых. И это история вообще, которая принадлежит всему миру. Это не... Афон, он... Это, так сказать, соборная... Церковь – это православие, которое объединяет всех людей, вот, все страны.
Чувствуете себя солью земли?
Мы чувствуем поддержку России, вот, и молитвы ваши о нас.
У вас греческие, да, монастыри, русские монастыри, и все получается?
Нет, на фоне, значит, монастырей – это сербский монастырь, это угу. греческие монастыри. Это монахи из Кипра, русский монастырь, болгарский монастырь, румынские скиты. Ну, и в каждом монастыре очень много людей из различных стран. То есть у нас даже есть монахи из Китая, китайцы.
Много?
Ну, я знаю одного. Да, в Семенопетре. Вот. Есть и с Африки монахи. Со всего мира.
А вот этот устав, о котором вы говорили в начале, который древний, первый устав, который много веков, он как-то менялся за эти века или он до сих пор в прежнем виде существует?
Он немного менялся, но, в принципе, конституцию первую написал Цхимецхий Иоанн. Это первая конституция в мире, которая была написана. Устав для Святой Горы. Вот. Но он изменялся, конечно, в течение времени, потому что Афон освободился, скажем, от турок, ну, буквально 100 лет недавно было, вот, праздник, по-моему, в 13-м году освободился.
А захватывали, да, Афон тоже?
Ну, как, да, Османская империя, и хотя вот турки как раз очень посодействовали тому, что на Афоне сохранился и уклад, и порядок.
Каким образом?
Ну, они с почтением относились к святыням. И, может быть, поэтому и Афон и остался, так сказать, такое интересное провидение Божие, что, казалось бы, люди другой веры, вот, и вместе с тем они и до сих пор Турция является из многих тех стран, которые подписали вот договоренность о статусе Афона.
Ну, Софии Константинопольской не так повезло, как афонским монастырям все-таки.
Ну, да, дело в том, что у мусульман есть закон. Вот, по этому закону они не грабили и не сжигали те государства, которые ну, не оказывали сопротивления.
Угу.
Скажем, так получилось и в Иерусалиме. Вот. И гроб Господень сохранился таким же образом. Поэтому... Вот. Божья Матерь, она так, ее попечение об Афоне, оно постоянно было.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у программы «Светлый вечер» монах Иосиф, и мы говорим о святой горе Афон. Отец Иосиф, ну вот устав изменился, устав трансформировался за века, а вот сам жизненный уклад насколько изменился? Вот хай-тек современный, он вас коснулся или нет? Вы новые технологии используете? Или вот как пахали, так и пашете на мулах?
Мы всегда использовали современную технологию. И в 17-м, и в 18-м, и в 12-м, и в этом веке. Вот. Ну, главное, как использовать все.
Я знаю историю. У меня один мой знакомый священник повез небольшую паломническую группу на Афон, и эта группа, состоящая из четверых мужчин, они постоянно говорили по телефонам, постоянно пребывали в каком-то общении с большой землей, и это закончилось тем, что на второй или третий день священник взял у них телефон посмотреть и кинул в море. Вот. Они сначала возмущались, а потом сказали ему спасибо. То есть у вас до таких крайностей не доходит. Он перестарался, получается.
Ну, не знаю, может быть, он знал их лучше. И в этом случае, если они сказали спасибо, то он не перестарался. Если бы они обиделись и по-другому себя повели, может быть, это тогда перестарался.
Ну как? Ну расскажите, ну правда. Но мы же не имеем возможности даже краем глаза взглянуть на вот эту жизнь, которая, ну, на самом деле, да, наверное, не очень поменялась за эти века, там, за исключением каких-то вот деталей, которые привнесло время.
Церковная жизнь и устав не поменялись совсем. А это главная часть нашего дня. И отдых не поменялся. Мы также отдыхаем,
вы как отдыхаете? Раньше. Я думала, вы не отдыхаете. Я думала, что вы молитесь, а в свободное от молитвы время трудитесь.
Да. Нет, молитва – это отдых. Вот. И труд тоже отдых.
Ну, как вот устроен день среднестатистического афонского монаха?
Ну, обычно в монастырях... Ну, во-первых, мы живем по другому времени.
Это как?
Это византийское время. 12 часов – это заход солнца.
Угу.
Естественно, что в течение года это различное время. Ну, в смысле...
В разное время солнце заходит.
Да. Вот, скажем, сейчас это в 5 часов вечера заход солнца. Это 12 часов по-нашему.
Угу.
Есть службы, часы. Значит, 9 час – это, естественно, 3 часа до захода солнца.
Угу.
Вот, 9 час, после 9 часа идет вечерняя. Вот. Она 9 час и вечерняя где-то занимает час с лишним. Потом, если это не постный день, то это трапеза. И потом повечерие. И повечерие кончается как раз где-то в 12 часов. То есть вот уже с 9 до 12 это вот 3 часа это молитва. Трапезная для монаха – это продолжение службы. Поэтому на трапезной всегда читаются святые отцы. В 12 часов это, с этого времени мы отдыхаем. А через 6 часов мы начинаем службу. Вот. Ну, это полуночница, естественно. Вот. Оно, ему предшествует монашеское правило, и потом утренняя и литургия. Потом мы отдыхаем, еще немного отдыхаем, где-то там час-два, и потом совершается молебен. Ну, в общей сложности с монашеским правилом и со службами это примерно 8 часов.
8 часов ежедневного богослужения.
Да, каждый день. Вот. Ну, у монахов, которые всегда есть у монаха, который хочет больше молиться, у него есть это время, но, в принципе, Потом, когда мы начинаем послушание, мы тоже совершаем молитву во время послушания. Обычно на фоне, особенно в кельях, когда монахи собираются и делают какое-то рукоделие, они попеременно читают акафист Божией Матери наизусть. Вот. Это и Иисусова молитва, которой монах, в общем, старается заниматься постоянно. Вот, молиться непрестанно. Вот я думаю, что вы рукоделие, работа, послушание. Вот у некоторых в монастырях послушание очень интересно, что вот в монастырях послушание меняется постоянно. То есть каждому монаху дается послушание на год.
Угу.
Он в этом году может быть там, скажем, работать в огороде, на следующий год он повар, на следующий год он служит в церкви.
А почему? Это в уставе так прописано или это
да,
какая-то традиция? А
да.
Почему? В чем причина?
Ну, во-первых, чтобы не... Есть такая ситуация, когда монах, привыкая к послушанию, привыкая вот к одному роду деятельности, у него появляются и, так сказать, пристрастия, привычки, которые в монастыре, они не полезны.
Угу.
Вот. Поэтому в начале года послушания распределяются, и обычно это другое послушание. Ну, а, скажем, если говорить о избрании игумена, то один из критериев его избрания, что он должен пройти все послушания, которые есть в монастыре.
А какие другие критерии?
Ну, в более древние времена это было, там он должен быть как минимум 15 лет в монастыре прожить. Вот.
Сейчас уже не обязательно?
Ну, сейчас немножко вот это изменилось, но, в принципе, у нас же избрание происходит монахами.
Угу.
Мы сами избираем игумена. Поэтому... Монахи, когда они знают человека и знают, что он духовно, он способен занимать такую должность ответственную, но, в принципе, все равно руководит монастырем собор старцев. Он является председателем. Поэтому у нас такая демократия.
Да. Вот вы сказали такое словосочетание, произнесли «духовно способен». А что значит «духовно способен»?
Ну, во-первых, наверное, главное то, что он по-настоящему возрос именно в этой самой главной добродетели, наверное, на фоне, это послушание.
Странно так звучит. Вы выбираете руководителя, и он должен возрасти в добродетели послушания. Для Афона это привычно. Для нас, живущих в мегаполисах, это звучит странно, и хочется вас попросить это как-то пояснить.
Ну, я не знаю, как пояснить. Ну, раньше, скажем, императоры российские должны были, чтобы проверить обувь для солдат, они должны были бегать в сапогах, чтобы знать, если эта обувь подходит для солдата. Вот. Наверное, по этой... ассоциации, так бы можно как-то объяснить это. Человек, который послушан не послушание и монашеское послушание и армейское, оно очень сильно отличается. Монашеское послушание, ее корень – это смирение. Это одна из главнейших добродетелей вообще православного человека. Вот. И когда оно присутствует, там есть и любовь, и мудрость, и правильное понимание человеческой души, что, в общем, нужно игумену надо руководить душами людей. Вот.
Как вы думаете, это касается других руководителей, кроме руководителей монастырей, там, не знаю, директора фирмы, например?
Ну, это вообще главная одна из главных добродетелей православного человека.
То есть руководитель должен быть смиренным?
Да.
Я вот просто для себя выясняю. То есть, а он сможет руководить, если он смиренный?
Ну, смирение не подразумевает уничижение самого себя. Смирение, оно соединено с любовью, и тогда только человеку дается мудрость, чтобы правильно и поступать, и руководить.
И получается, что если человек пребывает в гордыне, он лишен мудрости.
Да, это несовместимые понятия.
А что такое мудрость?
Мудрость – это любовь, это смирение, это послушание. Мудрость – это дар Божий. И он дается только тем людям, которые стараются приобрести вот эти добродетели.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер». Сегодня у нас в гостях монах Иосиф. Оставайтесь с нами, вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».